Сына и Святого Духа. Сегодня второй день Великого Поста, дорогие братья и сестры. И совершаем вставное богослужение, утром мы совершаем, вечером Великое Повечерие, за которым читается вторая часть покаянного канона преподобного Андрея Критского. И этот канон является очень таким высокодуховным произведением и некой симфонии, прославляющей Бога. Все равно, что да, читает канон, но все равно, что от городской суеты, городского смога, шума попадаем на весенний луг, и глаза наши не могут налюбоваться, достаточно любоваться красотой полевых цветов, уши не могут наслышаться пением птиц лесных, обоняние мы осязаем, обоняем, вдыхаем запах этих цветов, этого весеннего луга. И все это сливается в одно очень яркое впечатление, в очень такую красивую симфонию, которая нас умиротворяет и понуждает восторгаться красотой Божьего творения. Так и канон преподобного Андрея Критского. Это и прославление Бога, это и прославление добродетели, прославление праведников, а также обличение нечестия, греха. И все это сливается в одну симфонию, которая нас призывает всей своей жизнью прославлять Бога. И вот каждая песня канона, каждый тропарь канона имеет глубокое значение и смысл. И если мы будем, конечно, задуматься над каждым тропарем и рассуждать, то даже времени целого дня не хватит. Остановимся с вами только на некоторых примерах. Здесь мы видим, что Господь дает, вот в этой, и в этом каноне преподобный Андрей Критский говорит нам о том, что Господь нам дает все потребное для нашей жизни. Но зачастую мы уходим от Бога. И вот в первой песне преподобный Андрей Критский предлагает нашему вниманию такой отрицательный пример. Пример Каина, который убил своего родного брата. И Господь, посвященном Писанию, как нам повествует 4 глава книги Бытие, призывает Каина к тому, чтобы он не впал в тот грех, какой может впасть, как потом впоследствии впал. Но Господь предупреждает его, говорит о том, что грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Это первая заповедь об аскетизме, аскетике. То есть именно человек должен бороться своими страстями, пороками. Господь предостерегает его. Если возьмем буквально еврейский оригинал, то по-еврейски немножко это будет звучать не так, как переведено на русский. Буквально, если переведем дословно, то будет означать, что гнусность греха тебя влечет. То есть вот самая грязь греха тебя влечет к себе. И грех, словно грязное животное, да, разлегся у дверей сердца твоего. Но ты господствуй над ним, не иди на поводу греха. Но, услышав предостережение Божие, Каин впадает в грех, убивает родного брата, проливается человеческая кровь. Грех был совершен лишь только по зависти. Именно этим разрушительным пороком, этой страстью разрушительной был руководен Каин. И здесь преподобный Андрей Критский приводит пример, вот этот печальный пример, до чего может привести страстность человека, порочность человека. Далее мы видим, что преподобный Андрей Критский приводит пример и печальный пример, отрицательный пример Хама, одного из трех сыновей Ноя. После всемирного потопа Ной выпил от вина. Но, опять же, Священное Писание буквально говорит, не напился, а выпил от вина. И почувствовал себя необычным. Далее Ной удаляется в шатер. Опять же, проявление добродетели Ноя. Он пытается скрыться от людей, чтобы не смущать других. И здесь видим поведение Хама, одного из сыновей Ноя. Он увидел отца, притом, опять же, если обратиться к оригиналу Священного Писания, Ной лежал в таком не просто каком-то непотребном виде, но неприличном виде, может быть, в нижней одежде, но это буквально так же подчеркивает, что здесь он пытался даже и спрятаться, и уйти от людских глаз. Дальше вот именно поведение Хама. Он видит отца, насмехается над ним. Опять же, оригинал Священного Писания говорит нам, что он не просто насмехается, но живописует, то есть живо описывает, смакует вот это состояние своего родного отца. Преподобный Андрей Крицкий не случайно нам предлагает этот отрицательный пример, чтобы мы не смотрели за чужими грехами, не уподоблялись Хаму, имя которого стало уже нарицательным, но смотрели на свою жизнь, на свои грехи и приносили искреннее покаяние. Преподобный предлагает нашему вниманию также положительный пример. Жители города Ниневии, которым был послан пророк Иона. Этому посвящена, вот этому моменту посвящена целая книга, книга пророка Иона. Иона, пророк Божий, был призван отправиться в Ниневию, дабы засвидетельствовать, что терпение Божие, чаша, терпение Божие уже переполнено, и гнев Божий должен был излиться на ниневитян. Иона ослушался Бога, пошел в противоположную сторону, Фарсис. Фарсис по беже, как нам говорит Священное Писание. И далее мы знаем, уже из Священного Писания произошли такие необычайные события в жизни Иона. Он садится на корабль, потом корабль попадает в бурю, его по жребию выбрасывают в море, он оказывается в чреве кита, большого животного, и уже находясь в таком необычном положении, просто немыслимым, он приходит сам в себя, начинает раскаиваться, просить у Бога прощения, и Иона оказывается на берегу, уже туда, куда он должен был отправиться. Чудесным образом Господь спасает его, и Иона уже дальше продолжает свою миссию. И он приходит к жителям города Ниневии, говорит им о том, что это чаша терпения Божия переполнена вследствие их грехов, и гнев Божий должен излиться. Задача Иона была простая. Он должен был только засвидетельствовать, что Господь уничтожит этот ассирийский город Ниневию. Что делают жители города во главе с правителем? Они приносят Богу искреннее покаяние. Видимо, выражение покаяния в то время было: посыпали голову пеплом, наложили на себя пост 40-дневный. И Господь меняет свое решение в отношении этих жителей. Господь меняет решение и не проливает свой праведный гнев на этих людей. Дальше Иона понял, что эти жители Ниневии не будут наказаны. Он приходит в некое смущение и даже был огорчен. Господь обращается к Иону: кто ты? Да? Не в его ли власти, власти Бога, помиловать каждого человека, вот этих жителей, которые, некоторые даже из них не могут отличить правую руку от левой руки, буквально по тексту Священного Писания. И вот здесь как раз смысл, здесь видим покаяние самого Ионы, покаяние жителей города Ниневии, правителя, более того, даже домашние животные постились. Главное, мы видим, что Господь меняет свое решение. И причина того, что Господь помиловал, это покаяние этих жителей. Вот мы часто, заблуждаясь, рассуждаем, говорим о том, что есть понятие там, судьба, рок судьбы, что на роду написано, то и будет, нет, еще раз нет. В конечном счете наша участь зависит от нас с вами. Господь помоществует, Господь предопределяет. Господь знает, конечно же, какова наша будет участь, но наша участь лежит в плоскости нашей свободной воли. Именно тот выбор, куда мы пойдем, каким путем, путем добра или зла, зависит исключительно от нашего свободного произволения, нашей свободной воли. И вот здесь как раз яркий пример того, что нет такого понятия, как судьба. или фатума, или же рога судьбы. Нет, еще раз нет. Вот яркий пример. Книга пророка Ионы. Будущее зависит от самого человека. И вот эти моменты Священного Писания, они как раз нас научают и призывают к покаянию, к осознанию своей греховности. Потому что греховное состояние человека, оно разрушительное. Человек без благодати Божией и не может автономно существовать. Вчера с вами мы рассуждали на тему следствия грехопадения. Первое следствие – это отношения между Богом и человеком. И отношения были нарушены по вине самого человека. И эти отношения со стороны человека по отношению к Богу характеризуются как вражда. Вражда против Бога. Второе следствие – это, конечно же, разлад в природе самого человека. Если до грехопадения природа, устройство человека было строго иерархичным, тело подчинялось душе, душа подчинялась Богу, всецело ему принадлежало, а тварный материальный мир подчинялся человеку как венцу творения. И в силу того, что тварный мир также был материален, тело человека также было осязаемо. И вот эта иерархия нарушилась после грехопадения. Тварный мир не подчиняется, враждует против человека. Тело враждует против души. Душа подчиняется телу, уже не принадлежит Богу. И вот эта иерархия была нарушена. Это вот как раз тоже второе следствие грехопадения. После вот этого акта вкушения запретного плода. И здесь мы видим, что, во-первых, сама телесность, она изменилась. Человеческая природа стала подвержена тленности. При этом тленность, нужно различать, два понятия тленности. Распадение целого на части, а также подверженность страдательным состояниям. Телесность тела распадается на части после смерти. Душа не распадается на составные части, когда она простая, но находится, как говорит святитель Филарет Московский, в печали, в отсутствии благодати, в некой темноте. Также тленность – это подверженность страдательным состояниям. После грехопадения человек стал подверженным влиянию холода, зноя, это болезни, боль физическая, голод, жажда. Все это страдательное состояние, которое также является проявлением вот этой тленности. Ну и главное следствие тленности – это смерть. Мы вчера с вами говорили о том, что, как это ни парадоксально звучит, но именно смерть пресекла падение, дальнейшее падение Адама. Помимо физических последствий, есть еще моральные последствия. А моральные – они выражаются очень точно святым апостолом Павлом в послании к римлянам в 7 главе. «Не то делаю, что хочу, а то делаю, что ненавижу. Не то делаю, что хочу, доброе хочу делать, а не делаю. А то злое, что не хочу делать, делаю», говорит апостол Павел. И здесь вот как раз мы видим моральные последствия. Здесь в природе человека каждый из нас ощущает вот именно влияние враждебного начала, дьявольского начала. И при этом тленность физическая и моральные последствия – все это орудие врага рода человеческого, который создает непреодолимую силу, преграду на пути к Богу. Но в то же время, имея, вот, к сожалению, вот эти преграды, да, тленность физическую, моральные последствия грехопадения в природе человека – в любом случае, выбор за нами остается. Идти путем добродетели или путем зла и греха. Приведу опять же пример, о котором мы сейчас говорили с вами. 4 глава книги Бытие. «Грех у двери сердца твоего, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Да, есть вот это стремление, вот это давление со стороны, но в то же время выбор человек не лишается. И примеров таких очень много, когда люди, святые угодники Божии, всю свою жизнь доказали своей жизнью, доказали и показали всем нам, что вот можно и нужно преодолеть вот это влияние греховное, эту страстность. И примеров таких очень много. Опять же, преподобный Андрей Крицкий в своем каноне показывает, есть отрицательные примеры, чего мы должны избегать, есть положительные примеры, то, к чему мы должны стремиться. Примеры положительные, они должны быть такой мотивацией, как мы сейчас говорим, к тому, чтобы прославлять Бога. Следующее следствие грехопадения – это нарушение отношений между людьми. Это уже третье будет, по-моему, следствие. Об этом поговорим завтра после канона. Так вот, дорогие братья и сестры, и вот читая канон, опять же, еще раз повторюсь, мы словно уходим от житейских забот, какой-то суеты, словно от какой-то городской толкотни, пыли, грязи, и попадаем на луг духовный, созерцаем красоту и понимаем, что вот это первозданная красота, это красота, сотворенная Создателем. И весь канон является той самой симфонией, которая нас призывает, чтобы мы всей своей жизнью прославляли Бога, удалялись от греха и имели в своей памяти те яркие положительные примеры. И через уход от греха, через покаяние соделывались причастниками Божества. И им уже честь и слава во веки веков. Аминь.